Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня суббота, 28 мая. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в эфире. В течение этой недели, Reconciliation Week, недели примирения, мы публикуем для вас материалы, связанные с коренным народом Австралии. Соблюдение правил этикета людей аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива – важный шаг на пути к пониманию и уважению первых австралийцев и земли, на которой мы живем. Послушаем материал на эту тему от Ирины Бурмистровой. В минувшую субботу мир потрясла очередная трагедия – стрельба в школе Техаса, в результате которой погибли 21 человек. Нападавший был убит полицейскими, однако вскрылись детали, которые говорят о серьезных провалах в действиях полиции. Подробности узнаем из материала нашего корреспондента в США Михаила Комодовского. Новыми гостями подкаста «Я русский и я против войны» стали научный сотрудник в университете Маквори в Сиднее Илья Фомин и программист из Сиднея Александр Зайцев. Они расскажут о том, почему важно выступать публично против войны в Украине.
Война – это всегда, это в первую очередь, людские страдания. Это в первую очередь, это попытка решить силовыми методами то, что не получается решить другими методами.
Послушаем также интервью с фигуристами Гектором Геотополусом Муром и Анастасией Голубевой и их тренером Галиной Пашиной. Пара представляла Австралию и выиграла серебро на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине в апреле.
Ну, конечно, немножечко здесь помягче, потому что здесь совсем другие условия, здесь очень много правил, которые нужно соблюдать.
А еще, если успеем, послушаем хорошую песню от Земфиры. Это совсем скоро, но сначала я познакомлю вас с главными новостями к этому часу. В течение этой недели, Reconciliation Week, недели примирения, мы публикуем для вас материалы, связанные с коренным народом Австралии. Почему этикет коренных народов важен для всех австралийцев? Давайте послушаем материал Ирины Бурмистровой об этом.
Соблюдение правил этикета людей аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива – это важный шаг на пути к пониманию и уважению первых австралийцев и земли, на которой мы живем. Эта серия нашей постоянной рубрики «Settlement Guide» рассказывает об основных правилах этикета, которые могут повлиять на наше поведение и помочь вам продемонстрировать, что вы чтите уникальные знания, которыми обладают первые австралийцы. В основе правил этикета коренных народов лежат этические принципы. Они определяют наши рабочие и личные отношения с представителями аборигенных народов и жителями островов Торресова пролива. Важно развивать эти отношения, поскольку эти люди представляют коренные народы Австралии. Они хорошо знают землю, на которой живут, и могут научить нас заботиться о ней. Кэролайн Хьюз – старейшина народа Нанавал, австралийской столичной территории и региона. Аборигенные люди и жители островов Торресова пролива – коренные народы этой страны. У нас есть системы верований и культурный этикет, который восходит к истокам. Они все еще являются частью нашей жизни сегодня, в современной Австралии. Соблюдая этикет, мы признаем неразрывную связь первых австралийцев с землей и их древними практиками. Поддержкой продолжения практики культур коренных народов занимается Рода Робертс, старшая старейшина на месте или Elder in a Residence в SBS.
We've continued old stories, protocols and rituals for eons.
Мы веками сохраняли устные истории, обычаи и ритуалы. И хотя все меняется, мы не статичные народы. Весь посыл и философия того, кто мы есть, — это забота о стране, которая наша земля, наше море, наши водные пути и небо. Термин «коренные народы» относится как к жителям островов Торосового пролива, так и к представителям аборигенных народов. Но аборигенные люди предпочитают говорить о себе, исходя из связей со своими народами. Кэролайн Хьюз говорит о себе как о женщине Нанавал. Это приемлемо говорить о нас, используя слова «aboriginal» или «Torres Strait Islander». Я предпочитаю, чтобы меня называли женщиной Нанавал, Нанавал Woman, потому что это моя страна. Моя страна — это моя языковая группа, это моя племенная группа, и это говорит другим аборигенным людям, откуда я. В Новом Южном Уэльсе и Виктории часто можно услышать обращение «Koori», в Квинсленде — «Murray», а в Тасмании — Палава. Жители островов Торосового пролива – это коренные народы с островов между оконечностью полуострова Кейп-Йорк-Пенинсула и Папуа-Новой Южной Гвинеи, преимущественно меланезийского происхождения. Томас Майор, житель островов Торосового пролива и национальный коренной офицер National Indigenous Officer Морского Союза. У всех первых наций немного разные культуры, но между культурой островитян и аборигенной культурой есть четкая разница. Островитянам нравится, когда их признают особыми коренными народами. Флаги аборигенных людей и жителей островов Торосового пролива развиваются рядом с национальным флагом Австралии, чтобы отдать дань уважения этим отдельным коренным народам. Мы проявляем уважение, когда пишем слова «indigenous», «aboriginal», «Torres Strait Islander» и «elder» с заглавной буквы. Аббревиатуры считаются крайне оскорбительными, объясняет Кэролайн Хьюз. Никогда не сокращайте слово «aboriginal». Это правда оскорбительно. Никогда не используйте по отношению к нам акронимы типа ATSI, сокращение от «aboriginal» and «Torres Strait Islander». Мы не акроним. Мы очень требовательны в этом вопросе, и есть оскорбительные слова, которые ранят наши сердца. Слова «custodian» – «хранитель» и «elder» – «старейшина» использовать уместно и хорошо. Они также пишутся с большой буквы. Старейшины или «elders» – это уважаемые члены общества, обладающие глубинным знанием культуры и имеющие разрешение говорить о них, объясняет аборигенная старейшина Рода Робертс. По-нашему, старейшины – это те люди, которые научились мудрости и заботе о людях. И поэтому, когда они ослабевают, мы заботимся о них, потому что именно их мудрость и их мягкое руководство, как учителей, учат нас этике поведения по отношению к другим людям. Представители аборигенных народов и жители островов Торосового пролива показывают свое уважение к ним, называя их «анти» или «анкл» – «дядя и тетя». Людям некоренных народов целесообразно сначала спросить, можно ли использовать эти обращения. Церемония «Welcome to Country» – «Добро пожаловать в страну» – часто проводится старейшинами общины, в которых происходят мероприятия. Церемония «Welcome to Country», придуманная в 1980-х годах Родой Робертс, это традиционная церемония приветствия, которая проводится в начале мероприятий, чтобы отдать дань уважения прошлому. Это может быть речь, танец или «smoking ceremony» с поджиганием листьев. «Acknowledgement of Country» – признание страны – это традиция приветствия в начале важных встреч. Его может произносить кто угодно, говорит Рода Робертс. Церемония «Welcome to Country» совершается хранителями той земли, на которой вы находитесь, или старейшинами общины, в то время как церемония признания «Acknowledgement of Country» может совершаться всеми людьми, неважно, темнокожими или светлокожими, откуда бы они ни были родом. Признание означает, что вы можете работать или жить не там, откуда вы родом. Но это нормально, вы по-прежнему принадлежите месту, и вы признаете и благодарите хранителей и старейшин. По словам Кэролайн Хьюз, также важно признать историческую травму, которую пережили представители аборигенных народов и жители островов Торосового пролива. Очень неуместно говорить о проценте крови или даже о цвете кожи, глаз и волос, потому что наши дети выросли в нашей культуре, и это очень особенно для нас. Белое общество или некоренное общество отвергло этих детей, тогда как в аборигенной культуре они были дарами духовного мира нашим семьям, нашему сообществу, и их всегда принимали. Иногда мы слышим, что когда вы пьете чашку чая и добавляете в нее молоко, то это все еще чашка чая. Так и у нас. Старейшина СБС на месте Рода Робертс напоминает нам, что правила этикета, по сути, связаны с признанием ближнего. Речь идет о доброте и сострадании. Лично для меня, как для женщины Уиджабу, правила этикета всегда были частью жизненного цикла. И тот факт, что мы все еще соблюдаем их, дает просто невероятное чувство удовлетворения. Это дает связь с землей. Но в конце концов, я всегда говорю, что это просто хорошие манеры. Подготовлена по материалам Мелиссы Компаньоне. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Спасибо, Ирина. А в минувшую среду мир потрясла очередная трагедия. Стрельба в школе Техаса, в результате которой погибли 19 учеников и 2 учительницы. Нападавший 18-летний местный житель Сальвадор Рамос был убит полицейскими. Однако вскрылись детали, которые говорят о серьезных провалах в действиях полиции. К примеру, выяснилось, что вооруженный Рамос беспрепятственно вошел внутрь школы. Больше подробностей в материале Михаила Комодовского.
21 человек, 19 учеников и 2 учителей стали жертвами стрельбы, которая произошла во вторник в начальной школе на юге штата Техас в городе Ювалди. Мотивы массового убийства, ставшего за последние годы, к сожалению, обычным для США явлением, до настоящего времени неизвестны. Губернатор штата Техас Грег Эбботт рассказал, что подозреваемый, по информации очевидцев, подъехал к школьному кампусу на автомобиле и вошел в здание школы, вооруженный пистолетом и, возможно, винтовкой. Следователи располагают информацией о том, что перед тем, как открыть стрельбу в школе, Рамос застрелил свою собственную бабушку. Президент США Джо Байден и его супруга, первая леди Джилл Байден, отправятся в Техас в воскресенье, чтобы выразить соболезнования близким жертв стрельбы в начальной школе Роба. Действительно, президента США называют не только верховным главнокомандующим страны, но и верховным сочувствующим. Дело в том, что тенденция вооруженного насилия в школах в США действительно неумолима и беспощадна, и каждый раз, когда такое происходит на территории Соединенных Штатов Америки, главе государства приходится обращаться к нации и, собственно, выражать соболезнования родственникам погибших. Президент и первая леди и в этот раз будут скорбить вместе с городом, потерявшим 21 жизнь, говорится в заявлении Белого дома о предстоящей поездке Байдена в город Ювалде. Власти штата Техас сообщили в четверг, что 18-летний Сальвадор Рамос, который убил 19 детей и 2 учительниц, смог беспрепятственно войти в здание, что противоречит более ранним сообщениям о том, что один из полицейских как-то пытался атаковать его перед входом в школу. По меньшей мере, 17 человек получили ранения. По словам представителя Департамента общественной безопасности Техаса, Рамос разбил свой пикап рядом со школой в 11:28 утра по местному времени, несколько раз выстрелил в людей, которые находились на улице, и в 11:40 вошел в школу, не встретив абсолютно никакого сопротивления. Представитель правоохранительных органов сказал, что полицейские прибыли в школу через 4 минуты, однако они укрылись после того, как Рамос несколько раз в них выстрелил. Преступник забаррикадировался в классной комнате, где находились четвероклассники в возрасте от 9 до 10 лет, и развязал самую кровавую за последнее десятилетие стрельбу в американской начальной школе. Прошел час, прежде чем тактическая группа пограничного патруля США ворвалась в класс и убила Рамоса. Это заявление вызвало вопросы о том, могли ли правоохранители вмешаться в ситуацию раньше, намного раньше. Новый подробный отчет появился через несколько часов после того, как в соцсетях были размещены видеоролики, на которых находящиеся в отчаянии родители школьников умоляют полицейских штурмовать здание начальной школы. В одном видео, размещенном в Facebook, человеком по имени Анхель Ледесма, видно, как родители прорывают желтую полицейскую ленту и кричат полицейским, чтобы те вошли в здание. Также правоохранители сообщили журналистам, что по предварительной информации большинство выстрелов было произведено в самом начале атаки. В США тем временем назревает новый раунд дискуссии по поводу второй поправки, которая разрешает, собственно, ношение оружия. И действительно, на 100 жителей сейчас приходится 120,5 единиц огнестрельного оружия. И не каждый человек, задумайтесь, владеет винтовкой, стволом, либо пистолетом. Например, у меня оружия нет, как и у моих соседей. И тем не менее, на все население Соединенных Штатов Америки приходится больше оружия, чем численность этого самого населения. Поэтому к вам у меня следующий вопрос. Как вы считаете, как можно предотвратить такие трагедии в будущем в Соединенных Штатах Америки? Нужно ли отменить вторую поправку, что, в принципе, скорее всего, в ближайшее время будет невозможным или практически невозможным? Как американцам следует бороться с вооруженным насилием в школах? Своими идеями делитесь в наших социальных сетях, в том числе в Facebook. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Вы слушаете программу SBS на русском языке в прямом эфире из студии в Сиднее. С вами сегодня я, Виктория Станкеева. «Я русский, и я против войны» – так называется новый подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. Гостями нашего подкаста стали научный сотрудник в Университете Макворри в Сиднее Илья Фомин и программист из Сиднея Александр Зайцев.
Меня зовут Илья Фомин, я научный сотрудник в Университете Макварри в Сиднее. Моя специальность геофизика, по основному образованию бакалавр, магистр, я геолог. Ну, почему я против войны? В принципе, это очевидно, потому что война – это всегда, это в первую очередь, людские страдания. Это в первую очередь, это попытка решить силовыми методами то, что не получается решить другими методами. В этой войне Россия выступает в роли агрессора. Это не просто война, это агрессивная война. И здесь без каких-либо, здесь невозможно ничего обсуждать, Россия навсегда войдет в историю агрессоров. Причем война на самом деле началась не в феврале, война началась как минимум в 2014 году, когда Россия незаконно оккупировала территории Крыма и создала марионеточные террористические правительства ДНР и ЛНР, так называемых. И могу сказать, что, конечно, еще тогда это был некий шок, потому что как-то совершенно не ожидал, что Россия будет вести подобную агрессивную военную политику. Конечно, это был шок, конечно, то, что происходит сейчас, это шок. С другой стороны, во многом для меня это было ожидаемо, и это было ожидаемо как минимум с 2011-2012 годов, когда «Единая Россия», карманная партия Путина, в очередной раз присвоила себе около 16% голосов, первый раз в 2007 году. И, конечно, в 2011-2012 году была очень большая надежда, что все-таки они образумятся, но они снова присвоили себе большинство голосов. И, в общем-то, уже тогда, в 2012 году, я понял, что Россия превращается в фашистское государство, потому что если одна партия присваивать себе большую часть мест в парламенте, большинство в парламенте, она говорит, что их идеи важнее, чем любые другие идеи, а это уже фашизм по самому классическому, простому и в то же время каноническому определению. Ну а фашизм в России, ну если почитать и историю России, и историю Советского Союза, то очевидно, что это, ну, мне кажется, это очевидно, что это не могло закончиться ничем другим, кроме как войной, собственно. Для меня не было таким большим шоком само начало войны, потому что в какой-то мере я просто не видел другого возможного исторического развития событий. Я общался с очень многими людьми, и, конечно, для многих это было чем-то неожиданным, чем-то, что они не могли даже представить себе. Для меня в этом плане, может быть, это не было такого, ну, шока, такого потрясения от того, что это произошло. Что можно делать и что нужно делать? Ну, очевидно, что действительно нужно объединяться и нужно выступать против. Я категорически не согласен с этим посылом, что ничего нельзя поменять, можно просто сидеть тихо и так далее. То есть у меня мои знакомые в России выходили против войны, они отсиживали свое, и я считаю, что это все равно очень и очень важно. Очень-очень важно как для себя, как для себя лично, потому что, мне кажется, ты создаешь свою собственную биографию. В этой биографии очень важно не молчать. И в целом для общества, потому что если бы вышли не 1000 человек, не 10 тысяч человек, а 100 тысяч человек, то, возможно, ситуация была бы совершенно другая. Сейчас же Россия, очевидно, скатывается в международную изоляцию, и очевидно, что эта международная изоляция, она не будет прекращена и не может быть прекращена, пока Россия не поменяет свою внешнюю политику на какую-то более адекватную, менее агрессивную, до тех пор, пока Россия не начнет расплачиваться по тем счетам, которые у нее есть. Здесь, в Австралии, я являюсь одним из лидеров «Свобода Alliance», общественная организация, некоммерческая организация для, в первую очередь, россиян с демократическими взглядами. Конечно, у нас нет никаких ограничений по паспорту, но в целом это вот такая диаспоральная организация. И мы пытаемся делать то, что мы можем. Посылаем гуманитарную помощь в Украину. Мы работаем над некоторыми другими проектами, потому что, да, действительно, это необходимо. Необходимо не молчать, необходимо делать что-то. И, конечно, здесь, в Австралии, гораздо легче реализовывать какие-то гуманитарные проекты. И, конечно, если уж мы так или иначе оказались в Австралии, то здесь есть свое многокультурное и полиэтническое общество, в котором необходимо работать над его общими ценностями, такими ценностями, как равноправие, такими ценностями, как отсутствие ксенофобии, такими ценностями, как отсутствие каких-то напряженностей между сообществами. И, конечно же, в этой ситуации, когда Россия ведет агрессивную войну, мне кажется, вне зависимости от происхождения человека, вне зависимости от страны происхождения человека, здесь необходимо объединиться и поддержать Украину в ее освободительной борьбе против оккупации.
Меня зовут Александр Зайцев, я работаю программистом в Сиднее, живу уже 13 лет. О войне я узнал из новостей и, в принципе, изначально как не придал особенного значения, но через пару дней моя жена сказала, что вот украинцы собираются на митинг против войны, и мы пришли с ней вместе. Это был первый митинг под большим дождем, когда шли от Мартин Плейс до Опера Хаус, и меня поразило это единство людей и то, как они все переживали. Я стал читать про эту войну и про то, что там происходит в новостях, и, конечно, для меня самым большим шоком стало, что в 21 веке можно за какие-то сумасшедшие идеалы убивать людей. Для меня вот именно это основной посыл неприемлемый. Людей убивать нельзя ни за что и ни по какой причине. И это самый главный для меня посыл, почему необходимо остановить эту войну, почему я продолжаю приходить на митинги, поддерживать украинцев, потому что с русской стороны все люди, с которыми я говорил, те, кто живет в Москве и те, кто живет здесь, всегда находят какую-то причину, оправдание, почему нужно кого-то убивать, почему нужно, значит, добиваться чего-то, где вы были 8 лет и прочие рассуждения. Мне кажется, они странные. Для меня главный посыл, что вот людей убивать нельзя. А дальше можно договариваться, там, ругаться, подавать в ООН какие-то заявления, почему притесняются чьи-то права. Но войну необходимо остановить, чтобы не погибали люди.
Новые выпуски этого подкаста будут выходить каждый четверг и воскресенье. А слушать вы можете его на нашем сайте SBS Russian или в приложении SBS Radio или в любом приложении для подкастов. Если вы тоже хотите стать участником нашего нового подкаста, напишите нам личное сообщение на Фейсбуке или отправьте заявку на e-mail russian.program@sbs.com.au. Недавно главный редактор SBS Russian Светлана Принцева, которая, кстати, сейчас находится в отпуске, пообщалась с фигуристами Гектором Геатолопулосом Муром и Анастасией Голубевой и их тренером Галиной Пашиной. Пара представляла Австралию и выиграла серебро на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине в апреле. Теперь они начинают свое свою четырехлетнюю компанию, чтобы представлять Австралию на следующих Олимпийских играх. Предлагаю вам послушать это интервью.
Расскажите немного о себе, тогда с вас, может быть, начнем.
Ну, я работаю уже в Австралии почти 30 лет. Мы с мужем были парой, тоже катались за тогда был Советский Союз, значит, в России. Когда завершили свою карьеру, мы пробовали себя в шоу. И как раз первый приезд в Австралию был в качестве фигуристов, которые катались в шоу «Москва на льду». Это было в Брисбене. И познакомились с местными спортсменами, и вдруг нам предложили контракт на 2 года в Бендиго, Виктория. Mm-hmm. Вот. Ну, мы так подумывали, ехать, не ехать, попробовать тренерскую работу, потому что мы тренерами до этого как бы практически не работали, но еще молодые, ну, решили попробовать. Приехали в Бендиго, и вот потом в Мельбурне 2 года у нас был контракт, и потом переехали в Сидней, нас пригласили сюда и начали заниматься. У нас уже 3 Олимпиады за плечами с мужем вместе. И у нас женское одиночное катание, девочка, 2-кратная участница Олимпийских игр Джоан Карра. Вот пара Александровская, Виндзор. И вот сейчас, надеемся, следующий участник Олимпийских игр.
Да. Гектор, вы родились в Мельбурне, в Австралии, да. А интервью у нас сейчас на русском языке. Расскажите о себе, как так получилось.
Ну, я уже давно стараюсь говорить на русском. Мы только что приехали из Европы, мы там были 2 года, и больше всего в России были. Я там познакомился с ребятами в России, и не только на русском разговариваете. И вот я учил.
Пришлось выучить.
Да, у вас практически акцента не слышится. А вообще семья, расскажите немножко о себе, какая?
У меня вот 2 брата и 1 сестра. У меня старший брат говорит на русском.
Тоже?
Да, он танцевал на...
Он закончил школу Большого театра в Москве и танцевал в театре Эйфмана в Санкт-Петербурге.
Да. И у меня мама тоже говорит на русском. У нее есть диплом в русском языке. Это университет какой? Маккори
университет.
А мама австралийка вообще?
Она вообще грека.
Да. Гречанка.
Гречанка, да. Ну, то есть русских корней нет как такового.
Нет.
Анастасия, расскажите про ваш путь, чтобы представлять Австралию, как вы к этому пришли. Вы начинали в одиночном катании,
Я начинала в одиночном катании, и мне предложили в пары пойти с Гектором попробовать. Мне очень понравилось делать поддержки. Мне прям очень это понравилось.
Этот вид, да.
Да, и я перешла в парное катание. Вот, теперь катаюсь с Гектором, и... Вот.
И вот я здесь.
И вот я здесь, да.
Но вы в Австралию вот только первый раз, да?
Первый раз, да.
Какие впечатления?
Очень красивая страна. Мне вот лететь, правда, было очень долго. И летела 25 часов. А так впечатления очень хорошие. Мне очень понравилось. Океан очень красивый.
Даже всё, сейчас зимой погода, красивая, да, хорошая у нас.
Ничего. Тепло, да.
Я могу себе представить, что весь этот ковидный период было сложно жить на 2 страны, путешествовать, а сейчас случилось еще более страшное событие.
Да, и визы очень трудно получать. Да.
Да. То есть я понимаю, что и технически сейчас до России добираться очень сложно, и там по моральным соображениям многие туда, возможно, не хотят ехать. Что происходит сейчас с тренировками?
Ну, на данный момент у нас мы как бы организовали визу, нам удалось организовать визу для Анастасии на 3 месяца с многократной визой. То есть она практически первый раз, и, конечно, пришлось взять адвоката, потому что в сложной ситуации, как сегодня, мы хотели сделать так, чтобы наверняка, потому что если сам заполняешь анкеты, ты не всегда ты можешь знать законы и правильно.
А вы имеете в виду миграционного агента?
Миграционного, да, адвоката. Она до этого тоже как бы делала визы для иностранцев, для иностранных спортсменов, которые приезжали в эту страну, в Австралию. Вот. И нам удалось довольно-таки за очень короткий срок сделать, тем более помогла серебряная медаль, я думаю, что тоже, потому что это как бы относится к категории талантов. Вот. И на сегодняшний день, конечно, сложно прогнозировать, что будет завтра. В субботу Настасья у нас улетает в Москву сдавать экзамены, у нее 9-й класс.
Да.
Вот, и мы как бы пока берем брейк, ну, как отпуск на пару недель. Она поедет до 15 июня, у нее экзамены, потом она вернется сюда, потому что у нее еще виза действующая, до 25 июля. А дальше будем смотреть, что нам делать, потому что не знаю, что будет дальше. В принципе, последние 5 месяцев до вот, чемпионата мира мы тренировались в Белоруссии, потому что проблема с визой у мальчика. Им трудно было получить русскую визу. Mm. А в Беларуси он мог без визы находиться 30 дней, потом влететь обратно еще 30 дней, то есть практически 90 дней в полугодии. Без визы. Uh-huh. Ну, условия нам там предоставили хорошие, тем более там старший тренер, олимпийский чемпион Олег Васильев из Санкт-Петербурга, который, в общем, курирует фигурное катание в Беларуси сегодня. Они нас приютили, да, на этот uh-huh. срок.
А в Австралии тренироваться насколько возможно?
Ну, возможно, только вот виза практически проблема номер один.
Теперь у Насти проблема.
Да, теперь у нее. То у него была проблема приехать в Россию, теперь у нее проблема после 3 месяцев, она должна выехать. И потом мы будем смотреть, как скоро мы можем опять сделать ей визу. Потому что, в принципе, условия здесь неплохие для тренировок. Uh-huh. Вот. Ну, надеемся, что ассоциация фигурного катания очень нам помогает. Они постоянно интересуются, очень хотят, чтобы этот проект у нас как бы продолжался. И они помогают, ну, очень-очень хорошо. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну, не знаю, планировать пока трудно. Но надеемся, если вдруг... придется ехать тренироваться, но, естественно, в Россию мы не можем въехать, потому что у него нет визы. В Белоруссию не знаю, это у нас есть один вариант. Ну, также можно в Германии тренироваться, но это все очень дорого.
Конечно, конечно.
В Германии, в Голландии, в Австрии, у нас там есть тоже знакомые, мы катались. Ну, найти можно где, главное, что... Были бы финансы оплачивать все это.
Я понимаю. Настя, а у вас как родители отпускают жить и работать в Австралии?
Изначально мама очень переживала, не хотела меня никуда отпускать одну, но у Гектора семья очень хорошая, они приютили меня в их дом, так что мама теперь не переживает. С папой отпустили меня нормально.
Она совсем отпустит?
Не думаю. Если я их заберу с собой.
Ну да, такой вариант тоже есть. Но вам еще школу нужно ведь закончить.
Конечно, да. Я буду до 11 класса учиться и дальше в университет.
А есть возможность онлайн учиться дистанционно?
На самом-то деле есть, но это очень сложно провернуть, так сказать. Вот. Так что пока учусь в школе. И...
А университет, вы говорите, какие планы?
Я хочу поступить в ГАВК, либо в РГУВК на образование тренера, и чтобы дальше тренировать маленьких фигуристов.
Супер. Системы тренировок в Австралии и России очень сильно отличаются, и подход, да, более строгий. Я много раз слышала, как и в балете, тоже мы записывали интервью. Гектор, какие впечатления? Вы тренировались в Австралии, но у русских тренеров, да, потом еще и в России.
Да, как, ну, во-первых, в России всегда в группы. Всегда вот типа большая группа, все в одном уровень тренируются. И здесь это смешанные. Типа вот там... Вот мы тренируемся на льду, и там уже вот очень маленькие дети катаются тоже. Вот это...
Неудобно.
Неудобно, но мы не против этого.
Ну, просто... тренера здесь нас знают и понимают, да, да. И пытаются, как бы стараются предоставить как бы больше свободы действий на льду. И менеджер катка тоже как бы все время нам советует, какое лучше время прийти, когда... поменьше народу, чтобы кататься. Ну, в принципе, мы уже до этого тренировали пару, и все уже как бы привыкли к этому моменту. Всегда уступают дорогу, все разбегаются, всех своих детей останавливают, потому что они на большой скорости летят, и это очень опасно для маленьких детей. Да,
да,
бывает.
Конечно. Галина, ну а вам пришлось что-то поменять в своем подходе к работе с ребятами, с тренировками в Австралии уже?
Ну, уже, как мы говорим, уже 30 лет, но мы, в принципе, всегда... соблюдаем дисциплину, чтобы они, да, были, не расслаблялись. Вот. Ну, в России, естественно, там более строго относятся к спортсменам, потому что дисциплина в спорте – это важно. Они должны знать свой распорядок дня, они должны знать, что можно, что нельзя, когда можно, когда нужно. Вот. И, естественно, здесь. Ну, конечно, немножечко здесь помягче, потому что здесь совсем другие условия, здесь очень много правил, которые нужно соблюдать, нельзя их нарушать, поэтому мы приспосабливаемся к местным правилам, как на каждом катке свои правила, и, естественно, мы не хотим их нарушать.
Я записывала интервью с Сергеем Шахраем, чемпионом мира несколько лет назад, и он сказал о том, что у русских фигуристов есть какая-то особая пластика, особая адаптивность именно к работе на льду, что это даже на каком-то генетическом уровне. Вы можете согласиться с этим?
Нет, я не могу с этим согласиться. Все люди одинаковые. Я просто думаю, что это как бы генетические какие-то есть способности тоже, как передаются от родителей. Кто-то рождается там с очень хорошей выворотностью, а кто-то нет. И ее можно всегда как бы натренировать. Да, потому что у нас, например, первый ученик в Австралии, мальчик, он был рожден с завернутыми бедрами, но он все-таки раскрывал свои позиции, держал все свои эти вращения в либоле, например, ласточки. Это все он освоил. То есть это все можно освоить. Я думаю, что нельзя сказать, что именно русские фигуристы там обладают какой-то специальной, так, я не знаю, супер, супер какой-то пластики. Все китайцы, японцы, они тоже очень пластичные, мягкие и красиво катаются.
На Олимпиаде в Пекине мы наблюдали очень много негатива, да, в сторону российских фигуристок. И даже говорили о том, что темная полоса в российском фигурном катании наступила сейчас. На многих мировых достижениях российских спортсменов вообще поставили крест. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это неправильно. Я думаю, что спорт не должен страдать, потому что он... как бы это короткая жизнь в твоей длинной жизни, и ты максимально готовишься к своим каким-то достижениям, и ты себя истязаешь, тренируешься, родители, вся семья. И я думаю, что это неправильно. Спорт должен быть вне политики. Даже раньше, во время войн, останавливали войны, и чтобы прошли Олимпийские игры. То есть останавливались войны, и спортсмены из всех стран участвовали в Олимпийских играх. Я думаю, что это должно быть так.
Чувствуете ли вы какой-то негатив в свою сторону? А может быть, свою какую-то особую миссию в связи с вашей национальностью?
Я люблю свою страну и остаюсь ей преданной.
Галина?
Нет, ну, негатива никакого нет. Даже вот мы ездим на соревнования, на международные, хотя мы представляем Австралию, и, в принципе, все знают, что она из России, например, девочка, и я тренер тоже, ну, к нам нормально относятся, потому что, в принципе, спортсмены и все, что связано с спортом, мы все как бы выросли, наше поколение сегодня работает тренерами, и все очень дружелюбно друг к другу относятся.
Ну, я люблю русские культуры, и музыку, и вот еду, и все про Россию я люблю. Не знаю, что сказать, вот. В моей семье тоже, мы все типа разговариваем, половина семья разговаривает на русском, половина нет, конечно, ну, мы все любим Россию, у меня папа была в России, у меня мама несколько раз, брат там жил, я там жил, ну, в том любим Россию.
Вы себе поставили амбициозную цель, да, участие в Олимпиаде?
Да.
Что должно произойти, чтобы это случилось?
Ну что, нужно пройти
много
квалификацию. Да, нужно тренироваться так, чтобы пройти квалификацию на Олимпийские игры, потому что предыдущий год перед Олимпиадой – это чемпионат мира, где проходит отбор на Олимпийские игры. То есть нужно войти в 20 лучших пар, чтобы поехать на Олимпийские игры. И если вдруг это не происходит, то у нас еще есть турнир в Оберсдорфе в Германии, где можно дополнительно добираются еще 4 пары. Вот мы пробовали в этом сезоне, но, к сожалению, это был первый взрослый турнир для них, и они морально не готовы были. Но хотя был шанс. Был шанс, они в итоге были третьи запасные. Да, в принципе, неплохо для себя, но... Ну, следующий раз будет следующий раз. Мы, я думаю, что ошибки исправим.
Да.
И будем готовиться.
Какая мечта сейчас спортивная
мечта,
есть?
Мечта хорошо выступить на следующем сезоне. Еще, конечно, Олимпиада. Это мечта все спортсмены. Ну, вот.
Nice. Но для того, чтобы в Олимпиаде участвовать, нам нужно, чтобы Анастасия получила гражданство.
Да, 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 все вот эти вот моменты еще нужно решить, да.
Моя мечта — это, безусловно, с детства Олимпиада. Я очень немного расстроилась в этом сезоне, что мы не отобрались, но есть еще следующий сезон и...
Еще 20, три сезона.
Три сезона, да. В 26-м году все-таки мы будем готовиться, работать.
Спасибо, Светлана. К сожалению, в рамках прямого эфира мы не можем вам сыграть полную версию этого интервью, но вы можете послушать его на нашем сайте. А сейчас я хочу зачитать для вас два объявления. Русский клуб в Стратфилде приглашает вас на мероприятие, которое называется «Русское искусство 18 века в китайском стиле». Состоится оно 5 июня, воскресенье, в час дня. Организаторы сообщают, что вас ждет рассказ о том, как дипломатические отношения между Россией и Китаем нашли отражение в русском искусстве 18 века. Географическое расположение Российской империи на перекрестке Европы и Китая сильно повлияло на ее искусство. В это время были популярны гибридные произведения, совмещающие в себе идеи из Азии и Европы. На этой лекции вам также обещают, что вы узнаете, что эти картины и здания могут рассказать вам о восприятии Востока в России, дипломатических отношениях, а также о дворцовых интригах. Лекцию ведет профессиональный искусствовед, преподаватель Сиднейского университета, доктор философии Екатерина Хис. Вход стоит $10. Также вы можете купить там чай или кофе. Запись и справки по телефону 04-34-28-75-40. И второе объявление. Руководство Мельбурнского клуба «Бодрость» приглашает членов клуба и их друзей на вечер отдыха, который состоится в помещении клуба по адресу 301 Хай-стрит, Праха, 18 июня в 14 часов. В программе вечера концерт музыкальных ансамблей «Карусель» и «Трали-вали», ланч и танцевальная программа. Все справки и предварительная запись для посещения вечера по телефону 98-27-23-03. А наша программа подходит к концу, и сейчас, как я вам и обещала, мы послушаем хорошую песню в исполнении Земфиры. Я хочу пожелать вам спокойных выходных и берегите себя.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.